Александр Дюма. Королева Марго. Часть первая. Глава первая. Латынь герцога де Гиза. В понедельник 18 августа 1572 года в Лувре был большой праздник. Окна старинного королевского жилища, всегда мрачные, были ярко освещены. Соседние площади и улицы, обычно безлюдные, как только пробьет 9 часов на башне Сен-Жермен-Локсеруа, были наполнены народом, несмотря на то, что была уже полночь. Эта грозная, стиснутая, шумящая толпа походила в темноте ночи на мрачное, волнующееся море. Оно разлилось по набережной, вытекая из улиц Фоссе-Сен-Жермен и Ластрюс. Волны разбивались в приливе у стен Лувра и откатывались с отливом до противоположного отеля «Бурбон». Несмотря на королевский праздник, а может быть именно по причине королевского праздника, в народе было что-то угрожающее. Двор праздновал свадьбу Маргариты Валуа, дочери короля Генриха II и сестры короля Карла IX, с Генрихом Бурбоном, королем Наварским. Действительно, в этот день поутру кардинал Бурбон благословил союз новой четы с торжеством, установленным для бракосочетания французских принцесс на возвышении, устроенном при входе в церковь Нотр-Дам. Этот брак удивил всех и заставил призадуматься понимавших вещи яснее прочих. Трудно было понять сближение двух партий, ненавидевших друг друга, партий протестантов и католиков. Возникал вопрос: как молодой принц де Конде простит герцогу Данжу, брату короля, смерть своего отца, которого убил Монтескью в Жарнаке? Как молодой герцог де Гиз простит адмиралу Кулиньи убийство своего отца, зарезанного в Орлеане Польтро де Мере? Этого мало. Жанна Наварская, мужественная супруга слабого Антуана Бурбона, устроившая для своего сына Генриха этот царственный брак, умерла всего только 2 месяца назад, и о внезапной смерти ее носились странные слухи. Везде говорили шепотом, а в иных местах и громко, что Жанна узнала какую-то страшную тайну, и что Екатерина Медичи, опасаясь распространения этой тайны, отравила ее душистыми перчатками. Перчатки изготовил некто Рене, соотечественник Медичи, человек очень искусный в делах такого рода. Этот слух распространился и утвердился, тем более что после смерти великой королевы 2 медика, в числе которых был знаменитый Амбруаз Паре, получили по требованию ее сына позволение вскрыть тело за исключением черепа. Жанна Наварская была отравлена ядовитым запахом, и только в мозгу, исключенном из вскрытия, можно было найти следы преступления, в котором никто не сомневался. И это еще не все. Карл настаивал на этом бракосочетании с твердостью, походившей на упрямство. Этот брак должен был не только восстановить мир в его королевстве, но и привлечь в Париж главнейших гугенотов Франции. Жених был протестант, невеста католичка. Надобно было просить разрешения у папы Григория XIII. Разрешение не приходило, и эта обстановка сильно беспокоила покойную королеву Наварскую. Однажды она высказала Карлу IX свои опасения насчет этой медлительности, на что король отвечал: «Не беспокойтесь, тетушка. Я уважаю вас больше папы и люблю сестру мою больше, нежели боюсь его. Я не гугенот, но и не дурак. И если господин папа вздумает упрямиться, я сам возьму Марго за руку и подведу ее к алтарю с вашим сыном». Эти слова пронеслись из Лувра по городу. Гугеноты были очень обрадованы, католики сильно призадумались, не понимая, изменяет ли им король или играет только комедию, которая должна разрешиться в одно прекрасное утро неожиданной развязкой. Еще более непонятно было поведение Карла IX относительно адмирала Калиньи, лет 5 или 6 непримиримо с ним враждовавшего. Оценив его голову в 150 тысяч ЭКЮ золотом, король теперь чуть ли не божился им, называл его «мой папа» и говорил во всеуслышание, что предоставит ведение войны исключительно адмиралу. Эта перемена в поведении короля настолько удивила всех, что даже Екатерина Медичи, до сих пор управлявшая действиями, волей и даже желаниями молодого государя, начала беспокоиться, и не без причины. В минуту откровенности Карл сказал адмиралу, говоря о Фландерской войне: Тут есть одно обстоятельство, на которое нельзя не обратить внимания. Надо, чтобы королева, мать моя, которая, как вы знаете, всюду сует свой нос, ничего не знала об этом предприятии. Мы должны хранить это в величайшей тайне. Она непременно намутит воду и испортит все дело. Как Калиньи ни был благоразумен и опытен, ему не удалось утаить такую доверчивость. Несмотря на подозрения, с которым он приехал в Париж, несмотря на то, что при отъезде его из Шатильона одна крестьянка бросилась к его ногам, восклицая «Не езди, отец наш, не езди в Париж! Ты умрешь, если поедешь ты и все, кто будет с тобой!» Несмотря на все это, подозрения мало-помалу угасли в его сердце и в сердце Тилиньи, его зятя, с которым король обходился дружески, называя его «мой кузен», как называл адмирала мой папа, и говоря ему «ты», как вел себя только в отношении лучших своих друзей. Гугеноты, за исключением немногих раздражительных и недоверчивых голов, были совершенно спокойны. Смерть королевы Наварской приписали воспалению легких, и обширные залы Лувра наполнились храбрыми протестантами, которым брак их молодого предводителя Генриха обещал неожиданный возврат счастья. Адмирал Калиньи, Ларошфуко, принц Конде, сын, Тилиньи, словом, все начальники протестантской партии торжествовали, видя могущество и хороший прием в Лувре тех лиц, которых за 3 месяца до того король Карл и королева Екатерина желали повесить на виселице выше виселицы убийц. Только маршала Монморанси напрасно искали в обществе его братьев. Никакие обещания не могли соблазнить его, ничто не могло обмануть. Он остался в своем замке Иль-Адане, скорбя о смерти отца, великого конетабля Анна Монморанси, убитого из пистолета Робертом Стюартом в сражении при Сен-Дени. Но так как с тех пор прошло уже больше 2 лет, а чувствительность не была модной добродетелью того времени, то о необыкновенно долгом трауре его ходили разные слухи. Впрочем, ничто не оправдывало опасений Монморанси. Король, королева, герцог Данжу и герцог Д'Алансон как нельзя лучше угощали своих гостей. Сами гугеноты говорили герцогу Данжу заслуженные комплименты о сражениях при Жернаке и Монкантуре, выигранных им, когда ему не было еще 18 лет. В этом герцог опередил Цезаря и Александра, с которыми его сравнивали, разумеется, ставя победителей при Исси и Фарсале ниже его. Герцог Д'Алансон смотрел на все это своими ласкающими глазами. Королева Екатерина сияла от радости и рассыпалась в комплиментах принцу Генриху де Конде насчет его недавней женитьбы на Марии Клевской. Наконец, даже гизы улыбались страшным врагам их дома, а герцог де Майен рассуждал с Таванном и адмиралом о войне, которую теперь больше, нежели когда-либо, готовы были объявить Филиппу II. Посреди этих групп прохаживался, слегка наклонив голову и вслушиваясь в каждое слово, молодой человек лет 19, с проницательным взором, густыми бровями, орлиным носом, черными очень коротко остриженными волосами, молодыми усами и бородой. Этот молодой человек, о котором знали до сих пор только по сражению при Арне-де-Дюк, где он отличился личной храбростью, был любимый воспитанник Калиньи, герой дня, предмет всеобщих комплиментов. 3 месяца тому назад, то есть когда еще была жива его мать, молодого человека звали принцем Биарнским. Теперь он назывался королем Наварским, а позднее — Генрихом IV. Временами лицо его омрачалось. Конечно, он вспоминал о кончине своей матери, а он меньше, нежели кто-либо сомневался в ее отравлении. Но это его состояние было мимолетно, исчезая как дрожащая тень. Говорившие с ним и поздравлявшие его и были именно убийцы мужественной Жанны Дальбре. В нескольких шагах от короля Наварского разговаривал с Тилиньи молодой герцог де Гиз, столько же задумчивый и озабоченный, сколько король старался быть веселым и простодушным. Он был счастливее Биарнца. 22 лет он почти поравнялся славой с отцом своим, великим Франсуа Гизом. Он был высокого роста, изящной наружности, с гордым взглядом, одарен естественным величием, невольно наводившим на мысль, когда он проходил мимо принцев, что они перед ним просто черни. Несмотря на его молодость, католики видели в нем главу своей партии, как гугеноты в молодом Генрихе Наварском, портрет которого мы только что обрисовали. Сначала он носил титул принца Жуанвильского. Впервые он появился на военном поприще при осаде Орлеана под началом своего отца, умершего на его руках, назвав Кулиньи своим убийцей. Тогда молодой герцог дал, подобно Ганнибалу, торжественную клятву отомстить за смерть отца адмиралу и его семейству и преследовать врагов религии без отдыха и пощады, обещая перед лицом Бога быть на земле его ангелом-истребителем до тех пор, пока не будет истреблен последний еретик. Не без удивления многие видели, что принц, всегда верный своему слову, протягивает руку людям, которых поклялся считать своими личными врагами, и дружелюбно разговаривает с зятем того, в чьей смерти поклялся умирающему отцу. Но мы уже сказали, это был вечер удивительных событий. Действительно, привилегированный зритель увидел бы на этом празднике любопытнейшее зрелище, какое только могут представить летописи печальной людской комедии. Но этот зритель не был в залах Лувра. Он с улицы смотрел сверкающими глазами и грозно ворчал. Этот наблюдатель был простой народ, с его инстинктом, чудесно изощренным ненавистью. О, он смотрел, как пляшут тени его непримиримых врагов, изъяснял их чувства так верно, как может изъяснить их любопытный перед бальным залом, герметически закупоренным. Музыка увлекает танцующего. Между тем любопытный зритель, стоящий вне зала, видит только движение и смеется над бессмысленной кукольной пляской. Он не слышит музыки. Музыка, увлекавшая за собой гугенотов, была голосом их гордости. Блеск, мерцавший среди ночи перед глазами парижан, был молниями их ненависти, озарявшими будущее. И однако все улыбались внутри дворца. В ту минуту пробежал даже по залам Лувра еще более сладкий, льстивый говор. Новобрачная, переменив свой торжественный костюм, платье со шлейфом и длинную вуаль, снова появилась в танцевальном зале. С ней шла прекрасная герцогиня де Невер, ее лучший друг. А брат, король Карл, вел ее за руку, представляя почтеннейшим из гостей. Новобрачная была дочь Генриха II, перл французской короны, Маргарита Валуа, которую Карл IX от избытка родственной любви называл не иначе, как сестрица Марго. Новую королеву Наварскую встретили с лестным радушием, и без сомнения она стоила такого приема. Маргарите не было еще 20 лет, и она была уже предметом похвал всех поэтов, сравнивавших ее кто с Авророй, кто с Цитерой. Действительно, при дворе, где Екатерина Медичи собрала всех красивейших женщин, каких только смогла отыскать, чтобы окружить себя хором сирен, Маргарита по красоте была без соперниц. У нее были черные волосы, свежий цвет лица, сладострастные глаза, оттененные длинными ресницами, малиновые тонкие губы, изящная шея, гибкая талия, детские ножки, обутые в шелковые башмаки. Французы гордились, что на их земле расцвел такой роскошный цветок. Иностранцы, проезжавшие Францию, если им удавалось только видеть ее, возвращались домой, пораженные ее красотой и изумленные ее познаниями. Маргарита была не только красивейшая, но и образованнейшая женщина своего времени. Все знали и повторяли слова одного ученого-итальянца, который был ей представлен и, проговорив с ней целый час по-итальянски, по-испански и по-латыни, воскликнул, уходя в восторге. «Видеть двор, не видя Маргариты Валуа, значит не видеть ни Франции, ни двора». Понятно, что не было недостатка в приветствиях и поздравительных речах Карлу IX и королеве Наварской. Известно, что гугеноты были искусные ораторы. В этих речах проскальзывали намеки на прошлое, просьбы о будущем. На все эти намеки он отвечал с лукавой улыбкой: «Отдавая сестрицу Марго Генриху Наварскому, я отдаю ее всем протестантам королевства». Эти слова успокаивали одних и заставляли улыбаться других, потому что тут действительно были два смысла. Один родственный, которым Карл IX и не думал отягощать свою голову. Другой оскорбительный для новобрачной, ее мужа и самого Карла IX, потому что он напоминал кое-какие глухие сплетни, которыми скандальная хроника двора успела уже найти средства замарать брачное платье Маргариты Валуа. Гис, как мы уже сказали, разговаривал с Телиньи. Он, однако, не слишком внимательно следил за разговором. Иногда оглядывался и бросал взгляд на группу дам, среди которой блистала королева Наварская. Если случалось, что взор ее встречался со взором герцога, по прелестному ее лбу как будто пробегало облако, озаренное дрожащим ореолом алмазов, окружавших ее голову. Она становилась нетерпеливой, встревоженной. Принцесса Клавдия, старшая сестра Маргариты, которая уже несколько лет была замужем за герцогом Лотарингским, заметила это беспокойство и хотела подойти к сестре, чтобы узнать причину. Но в это время все отступили, давая дорогу королеве-матери, которая шла, опираясь на руку молодого принца де Конде, и принцесса оказалась далеко от своей сестры. Гис воспользовался всеобщим движением и подошел к герцогине де Невер, своей невестке, а следовательно и к Маргарите. Герцогиня Лотарингская, де Лорень, не спускавшая глаз с молодой королевы, заметила, как вспыхнули ярким пламенем щеки Маргариты. Герцог, однако, подходил все ближе и ближе, и когда он был всего лишь в двух шагах от нее, Маргарита, которая как будто не столько видела, сколько чувствовала его приближение, обернулась, с трудом придав лицу своему выражение спокойствия и беззаботности. Герцог почтительно поклонился и во время поклона проговорил вполголоса: «Ипсе аттули», «Я принес сам». Маргарита, в свою очередь, поклонилась герцогу и, приподымаясь, проронила в ответ: «Ноктю про море», «Ночью, как обычно». Эти сладкие слова, прозвучавшие в огромном накрахмаленном воротнике королевы, как в переговорной трубе, услышал только тот, кому они предназначались. Но как ни был короток этот разговор, в нем, конечно, было высказано все, что хотели сказать друг другу молодые люди. Ответив тремя словами на два, Маргарита отошла еще более задумчивая, а герцог радостно просиял. Человек, которого более всех должна бы была интересовать эта сцена, не обратил, казалось, на нее ни малейшего внимания. Король Наварский, в свою очередь, сосредоточил свое внимание только на одной особе, около которой собирался кружок почти не меньше кружка Маргариты Валуа. Это была прекрасная госпожа де Соф.
Шарлотта де Бани Сан-Блансе,
внучка несчастного Сан-Блансе и жена Симона Физа, барона де Соф, была одна из приближенных дам Екатерины Медичи, одна из страшнейших помощниц этой королевы, подносившая врагам напиток любви, когда не смела поднести им флорентийский яд. Маленькая блондинка, то живая, как ртуть, то тающая от меланхолии, всегда готовая к любви и интриге, двум занятиям в продолжении 50 лет господствовавшим при дворе трех королей, женщина в прямом смысле слова и во всей прелести тела, начиная с голубых, темных или пылающих глаз до возмутительной ножки, обутой в бархат, госпожа де Соф уже несколько месяцев завладела всеми чувствами короля Наварского, начинавшего тогда дебютировать на поприще любви и на поприще политической жизни. Она овладела им до такой степени, что даже величественная, царственная красота Маргариты Наварской не пробудила чувства в сердце ее супруга. И странное дело, Екатерина Медичи, эта душа, полная мрака и таинственности, настаивая на предложенном ею браке дочери своей с королем Наварским, продолжала, к всеобщему удивлению, почти явно покровительствовать любовной связи Генриха с госпожой де Соф. Но, несмотря на эту могущественную помощницу Генриха и назло невзыскательным нравом эпохи, прекрасная Шарлотта сопротивлялась до сих пор. Это неслыханное, невероятное упорство еще более красоты и ума ее зародило в сердце Биарнца страсть, которая не в состоянии удовлетворить себя, перегорала в душе и истребляла в сердце молодого короля и робость, и гордость, и даже полуфилософскую, полуленивую беспечность, составлявшие главное основание его характера. Госпожа де Соф несколько минут как вошла в зал. Из досады ли, из огорчения ли, только она решилась сначала не быть свидетельницей торжества своей соперницы и под предлогом нездоровья отпустила своего мужа, государственного секретаря, в Лувр. Но Екатерина Медичи спросила, почему не явилась ее милая Шарлотта, и, узнав, что она задержана легким недомоганием, написала ей короткое приглашение, которому госпожа де Соф поспешила повиноваться. Генрих был сначала опечален ее отсутствием, потом слегка успокоился, когда увидел, что господин де Соф вошел один. В ту самую минуту, когда он, вздохнув, хотел подойти к милому созданию, которое был осужден, если не любить, то, по крайней мере, считать своей женой, в конце зала появилась госпожа де Соф. Он остановился на месте, как вкопанный, устремив глаза на эту Цирцею, привязавшую его к себе магической цепью, И вместо того, чтобы подойти к жене, он, помедлив немного, направился к госпоже де Соф. Придворные, заметив, что король Наварский, влюбчивость которого была всем известна, идет к Шарлотте, не посмели мешать их свиданию и удалились очень деликатно, так что в ту самую минуту, когда Маргарита Валуа и Гиз обменивались несколькими латинскими словами, Генрих, подойдя к госпоже де Соф, начал просто по-французски, хотя и на гасконский лад, разговор не столь таинственный. «А», — сказал он, — «наконец вы являетесь. А мне сказали, что вы нездоровы, и я уже потерял надежду вас видеть». «Не хотите ли, ваше величество, уверить меня», — отвечала госпожа де Соф, — «что вам дорого стоило расстаться с этой надеждой?» «Надеюсь», — отвечал Биарниц. «Неужели вы не знаете, что вы мое солнце днем и звезда моя ночью? Я думал, что окружен непроницаемым мраком. Вдруг являетесь вы, и все озарилось светом. Плохую же я оказала вам услугу». «Что вы хотите сказать?» — спросил Генрих. «Я хочу сказать, что тот, кто владеет прекраснейшей женщиной Франции, должен желать только одного, чтобы свет исчез и воцарилась тьма, потому что в темноте ждет нас блаженство». «Это блаженство злая. Вы знаете, оно в руках одной, которая смеется над бедным Генрихом». «О», — возразила баронесса, — «я думаю, напротив, она была игрушкой короля Наварского». Генрих испугался такого неприязненного тона, но подумал, что этот тон обнаруживает досаду, а досада — маска любви. «Право, любезная Шарлотта», — сказал он, — «вы несправедливо упрекаете меня. Не понимаю, как такие прекрасные губки могут быть столь жестоки. Неужели вы думаете, что я женюсь?» «Нет, черт возьми, не я». «Так не я ли?» — колко возразила баронесса, — «если можно назвать колкостью слова женщины, которая любит и упрекает в равнодушии». «И ваши прекрасные глаза так близоруки, баронесса?» «Нет-нет, не Генрих Наварский женится на Маргарите Валуа». «Кто же?» — позвольте спросить. «Ах, боже мой, реформатская вера выходит замуж за вашу, вот и все». «Полноте, ваше величество, полноте. Вы не обманете меня острым словцом. Ваше величество любит принцессу Маргариту, и я нисколько не упрекаю вас в этом, сохрани Боже. Такую красавицу любить можно». Генрих задумался на минуту. Тонкая улыбка играла на его губах. «Баронесса», — сказал он, — «вы, кажется, ищете предлога поссориться со мной. Но вы не имеете на это права. Что сделали вы, скажите, чтобы не допустить меня до женитьбы на Маргарите?» «Ничего. Напротив, вы постоянно лишали меня всякой надежды». «И, к счастью, ваше величество», — отвечала госпожа де Соф. «Как?» «Конечно. Теперь вы женитесь на другой». «О, я женюсь на ней, потому что вы меня не любите». «Если бы я любила вас, мне пришлось бы умереть не более чем через час». «Через час? Что это значит? От какой же болезни?» «От ревности. Через час королева Наварская отошлет своих дам, а ваше величество — своих камердинеров и свиту».
«И вы всерьез заняты этой мыслью?»
«Я этого не говорю. Я говорю, что если бы я любила вас, эта мысль терзала бы меня ужасно».
«А!» — воскликнул Генрих в восторге от этого признания, которое он услышал от баронессы. «А если король Наварский не отошлет свои свиты сегодня вечером?»
«Ваше Величество», — отвечала госпожа де Соф, глядя на короля с изумлением, на этот раз непритворным. «Вы говорите всегда вещи невозможные и, главное, невероятные».
«Что же надо сделать, чтобы вы поверили им?»
«Надо доказать их на деле, а этого вы не можете сделать».
«Могу, баронесса, могу. Клянусь святым Генрихом, что докажу», — воскликнул король, пожирая молодую женщину пылающими от любви взорами.
«О, ваше величество!» — прошептала прекрасная Шарлотта, понижая голос и опустив глаза. «Я не понимаю. Нет, нет, вам невозможно ускользнуть от счастья, которое вас ожидает».
«В этом зале 4 Генриха», — возразил король. «Генрих Французский, Генрих Конде, Генрих Гиз, но есть только один Генрих Наварский».
«Что же дальше?»
«Дальше. Что, если этот Генрих Наварский не разлучится с вами всю ночь?»
«В эту ночь?»
«Да. Уверитесь ли вы тогда, что он не провел ее с другой?»
«А если вы это сделаете?» — воскликнула в свою очередь баронесса.
«Честное слово, что сделаю». Госпожа де Соф подняла глаза, влажные сладострастным обещанием, и улыбнулась королю, сердце которого замерло от восторга.
«Итак, что вы скажете в таком случае?» — спросил Генрих.
«О, в таком случае», — ответила Шарлотта, «в таком случае я скажу, что Ваше Величество действительно любит меня».
«Хорошо же, вы скажете это. Скажете, потому что оно действительно так».
«Но как же это устроить?» — пролепетала госпожа де Соф.
«О, боже мой! У вас, конечно, есть какая-нибудь горничная или служанка, в которой вы уверены?»
«Да. Дариола предана мне душой и телом. Она готова умереть за меня. Это истинное сокровище».
«Баронесса, скажите ей, что я позабочусь о ее счастье, когда буду французским королем, как предсказывают мне астрологи».
Шарлотта улыбнулась. «Чего же желаете вы от Дариолы?»
«Безделицу для нее, а для меня все».
«Однако же».
«Ваша комната над моей?»
«Да».
«Пусть она ждет у дверей. Я постучу тихонько 3 раза.
Она впустит меня, и я докажу вам, что хотел доказать». Баронесса помолчала несколько минут. Потом, как будто оглядываясь, чтобы кто-нибудь не подслушал, она на минуту остановила свои глаза на группе, окружавшей королеву-мать. Но как ни быстро было это движение, Екатерина и ее камерфрау обменялись взглядами. «О, если бы я захотела, — сказала госпожа де Соф голосом сирены, — если бы я захотела заставить Ваше Величество солгать...»
«Попробуйте, попробуйте».
«Признаюсь вам, мне это ужасно хочется».
«Сдайтесь. Женщины еще сильнее после поражения».
«Я припомню вам, что вы обещали Дариоле, когда будете королем Франции».
Генрих вскрикнул от радости. Именно в то мгновение, когда этот крик вырвался из груди Биарнце, королева Наварская отвечала герцогу де Гизу. «Нокту про море. Ночью, как обычно». Генрих отошел от госпожи де Соф такой же счастливый, как и герцог де Гиз, удалявшийся от Маргариты Валуа. Через час после этой двойной сцены король Карл и королева-мать удалились в свои покои. В ту же минуту залы начали пустеть, стали видны базисы мраморных колонн галереи. Адмирала и принца де Конде проводили домой 400 дворян сквозь толпу, ворчавшую им вслед. Потом Генрих Гиз вышел, в свою очередь, с католическими вельможами, напутствуемый радостным криком и рукоплесканиями народа.
Что касается Маргариты Валуа, Генриха Наварского и госпожи де Соф, они жили в самом Лувре.